Православие в звуке.
Добрый день, дорогие друзья! Особое место в духовной жизни Русской Православной Церкви занимает церковное пение. Оно возбуждает молитвенный дух, назидает, укрепляет в вере. Церковная песня и молитва неотделимы. Именно поэтому данный цикл программ на радиоканале «Воскресенье» мы посвятили тайнам духовной музыки. Сегодня профессор Уральской государственной консерватории и заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова продолжит знакомить нас с творчеством великих композиторов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня наш герой Дмитрий Степанович Бортнянский. Его называли одним из самых талантливых представителей русской музыкальной культуры до глинкинской эпохи. Когда-то у него был почетный поэтический титул «Орфей реки Невы». Творческое наследие его очень разнообразно. Мы его знаем, конечно, больше как духовного композитора, но ведь это более 200 названий, 6 опер, более 100 хоровых произведений, многочисленные камерные инструментальные сочинения, романсы. При этом всегда, что бы он ни писал, опера ли это, духовный ли хор, всегда его отличали безупречный художественный вкус, сдержанность, благородство, классическая ясность, высокий профессионализм, выработанный изучением не только русской, но и европейской музыки того времени. Давайте послушаем одно из самых известных сочинений Бортнянского – концерт «Возведу очи мои». Родился Бортнянский в украинском городе Глухове в 1751 году в семье казака. Ввиду исключительных его музыкальных способностей, уже в 6 лет его отдали в певческую школу в этом же самом городе Глухове. Причем это была тогда очень известная школа, которая готовила воспитанников для самой придворной певческой капеллы в Петербурге. И уже через 2 года, то есть когда ему исполнилось всего 8 лет, он как раз и уехал в Петербург в придворную певческую капеллу, попал в число 10 лучших учеников певчих, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Так получилось, что, уехав 8 лет из дома, больше он никогда не увидел своих родителей. Дальше вся его жизнь строилась уже самостоятельно. В детских лет ему улыбнулась удача, то есть это еще и не только отличные способности, но еще и такая помощь Божия, потому что он стал любимцем не кого-нибудь, а самой императрицы. Она постоянно следила за его успехами, следила за тем, чтобы он уже в возрасте 10-12 лет принимал участие в концертах, придворных спектаклях, церковных службах. Она проследила, чтобы его учили иностранным языкам, а тогда не всех капелли этому учили. Проследила, чтобы его обучали актерскому искусству. Сам директор капелла занимался с ним пением, а итальянский композитор Галуппи занимался с ним композицией. И опять редкий случай. В 1768 году его по персональному приглашению отправили в Италию, где он пробыл не более не менее 10 лет. Вместе со своим учителем Галуппи сначала он жил в Венеции, изучал там музыку Скарлатти, Генделя, других известных композиторов, полифонистов венецианской школы, а также уже тогда состоялся его очень успешный дебют как композитора. Понятно, что мы сейчас, к сожалению, очень мало знаем об итальянском периоде его жизни, знаем только, что он побывал и в Болонье, и в Риме, и в Неаполе, и во Флоренции, знаем, что он сочинил 3 замечательные оперы, которые были поставлены и получили очень высокие отзывы. В Италии он причем попытался заниматься духовной музыкой, но поскольку все-таки страна католическая, то он написал так называемую немецкую обедню. И опять же удивительное, немецкая обедня, а напевы православные. То есть он туда ввел те мелодии, которые он слышал в капелле, те, которые он знал с детских лет, и мысли его постоянно были обращены к родине. Поэтому, когда он получил письмо от директора капеллы Ивана Елагина, и в письме содержалась такая просьба: «Обратите свои взоры к родине». Он немедленно это сделал, вернулся в Петербург, преподнес сочинения, которые были созданы в Италии императрице Екатерине II. Они имели тоже и в России огромный успех. Он получил не просто вознаграждение, а получил очень хорошую должность капельмейстера придворной певческой капеллы. А после отъезда знаменитого итальянского композитора Паэзиэлла из России еще и стал композитором придворного певческого хора и капельмейстером малого двора. То есть фактически, ну, наверное, первый музыкант того времени. Вскоре еще другой титул – это директор вокальной музыки. Вот эта должность с ним осталась до самого его последнего дня жизни. В этой должности до конца он пробыл. Поэтому последующие дела и последующие заботы – это забота о капелле. Причем здесь надо было много чего сделать. Нужно было здание добыть, нужно было сделать так, чтобы хор пел только духовную музыку. Это была его горячая мечта, потому что до этого хор пел и в театре, в постановках, как чисто театральный хор. А значит, там костюмы, значит, там нужны были какие-то танцевальные па и так далее. Он добился, чтобы хор пел только в храме, ну, иногда еще на духовных концертах. Помимо крупных достижений, которые были связаны и с пением, и с чисто административными делами, он очень заботился о том, чтобы певчих хорошо учили. Не секрет, что тогда было принято, что если мальчики теряли после мутации голоса свой голос, то их просто выгоняли из капеллы. Он позаботился о том, чтобы хотя бы им давали какую-то должность, чтобы они получали достаточное средство к существованию и так далее. Ну и кроме того, естественно, главная забота о том, как хор поет. Не случайно во время Бортнянского говорили о том, что это достаточно пора расцвета для придворной певческой капеллы. Он умудрился в тогдашние времена добиться, чтобы состав капеллы вырос в целых в 3 раза. То есть там не на 10 человек, а в 3 раза. Капелла стала действительно удивительно известной, и сам Бортнянский приобрел настолько высокий авторитет, что первому в истории ему было дано право быть единоличным цензором духовных сочинений. То есть одного его слова было достаточно, чтобы это произведение издавалось или не издавалось, исполнялось или не исполнялось. Давайте мы послушаем одно из духовных произведений Бортнянского, его духовный концерт «Слава Вышних Богу». Thank you. Еще одна задача, которая была блистательно выполнена – обучить причетников. А причетники – это были помощники алтарников, которые читали и по временам пели в маленьких храмах деревенских, окраинных городских и так далее. И вот ему поручили, чтобы причетников обучить простому и единообразному нотному пению. Он первый напечатал и разослал по храмам придворный напев литургии на 2 голоса. Ну, потому что, собственно, там максимум 2 человека и пело. И для современников его сочинения и его труды – были, конечно, очень заметны и были очень важны как такое достаточно серьезное движение вперед. Такой разнообразный род занятий, конечно, стимулировал сочинение музыки в разных жанрах, потому что здесь и концерты, как я упоминала, и сонаты, и камерные произведения и так далее. Когда он приехал в Россию, он продолжает писать оперы, только уже на русские сюжеты и, естественно, на русском языке. Он принимает участие в литературных вечерах, он посещает собрания бесед любителей русского слова, он дружит с Державиным, Вяземским, Жуковским, и очень ярко себя проявляет в музыкально-общественной деятельности, ведет открытые концерты, причем концертами капеллы он всегда дирижировал сам, даже в последние свои годы, когда уже достаточно был серьезный возраст, и концерты эти всегда пользовались неизменным успехом. Не случайно в 1815 году его избрали почетным членом Петербургского филармонического общества. Ну, а в последние годы он сосредоточил свое внимание только на духовной музыке и особенно, конечно, на хоровых концертах. Кончался он в Петербурге в 1825 году. Существует такое предание, что в последний день он позвал к себе хор капеллы и попросил исполнить один из своих духовных концертов, после чего тихо скончался. Ну, так это или не так, мы, конечно, не знаем, но легенда такая до сих пор передается. Похоронили его на знаменитом Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Но, к сожалению, ни могила его, ни надгробие, об которое было поставлено его супругой, не сохранились. Поэтому мы знаем только кладбище. Зато сохранились духовные, выдающиеся творения. Давайте в заключение передачи мы послушаем «Величание Благовещению. Архангельский глаз». Оно скромное, но это песнопение, которое поет вся Россия в праздник Благовещения. Нет такого храма, где бы не звучала именно эта интерпретация величания. На этом я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Благодарю вас за внимание. До новых встреч с музыкой.